Сильно взволнованный, я не сразу лег спать в тот вечер. Казалось бы, какой незначительный повод. Старик ласково погладил мой рукав, и только. Но сдержанного жеста горячей признательности было достаточно, чтобы наполнить и переполнить сокровенные глубины моего сердца. В этом поразившем меня прикосновении я угадал искреннюю нежность, такую страстную, вместе с тем целомудренную, какой никогда не встречал даже в женщине. Впервые в жизни я убедился, что помог кому-то на земле, и моему удивлению не было границ. Мне, молодому человеку, скромному заурядному офицеру, дана власть осчастливить кого-то. Быть может, чтобы объяснить себе то упоение, в которое я пришел после этого неожиданного открытия, я должен был вспомнить, что с детских лет меня всегда подавляло сознание собственного ничтожества. Я лишний человек, никому не интересный, всем безразличный. В кадетском корпусе, в военном училище я всегда принадлежал к посредственным ничем не выдающимся ученикам, никогда не был в числе любимчиков или особо привилегированных. Не лучше обстояло дело и в полку. Я ни на секунду не сомневался, что если я вдруг исчезну, допустим, свалюсь с лошади и сломаю себе шею, товарищи скажут что-нибудь вроде «жаль его» или «бедняга Гофмиллер». Но уже через месяц ни один из них не вспомнит об утрате. На мое место назначат кого-нибудь еще. Кто-то другой сядет на моего коня, и этот другой будет нести службу не хуже, а может быть и лучше, чем нес ее я. Точно так же, как с товарищами, получалось и с девушками, которые были у меня в двух прежних гарнизонах, с ассистенткой зубного врача в Ярославице и маленькой швеей в Вейнернейштате. Мы вместе проводили вечера, а когда у Анерль бывали свободные дни, она приходила ко мне. На день рождения я подарил ей нитку кораллов, мы обменялись обычными в таких случаях нежными словами и, надо думать, говорили от души. И все же, когда меня перевели в другое место, мы оба быстро утешились. Первые 3 месяца, как полагается, переписывались, а потом у каждого появилось новое увлечение. Различие было лишь в том, что в приливе нежности она теперь восклицала не Тони, а Фердль. Что прошло, то позабыто. Но еще ни разу в мои 25 лет меня не захватывало сильное страстное чувство, да и сам я в сущности хотел от жизни только одного — исправно нести службу и никоим образом не производить неприятного впечатления на окружающих. Но вот нежданное случилось, во мне проснулось любопытство, и я с изумлением смотрел на себя. Как? Стало быть, я, обыкновенный молодой человек, тоже располагаю властью над людьми. Я, у которого нет 50 крон за душой, способен подарить богачу больше счастья, чем все его друзья. Я, лейтенант Гофмиллер, смог кому-то помочь, кого-то утешить. Неужели только от того, что я 1 или 2 вечера посидел и поболтал с больной расстроенной девушкой, ее глаза заблестели, на лице заиграла жизнь, а унылый дом повеселел благодаря моему присутствию? В волнении я так быстро шагаю по темным переулкам, что мне делается жарко, хочется распахнуть шинель, до того тесно сердцу в груди, ибо первое изумление внезапно сменяется другим, новым, еще более опьяняющим. Меня поразило то, что я так легко, так невероятно легко приобрел расположение едва знакомых людей. В конце концов, что я сделал особенного? Проявил немного сострадания, побыл в доме 2 вечера. 2 веселых, радостных, восхитительных вечера. И этого оказалось достаточно. Но тогда до чего же глупо изо дня в день все свободное время торчать в кафе, до одури играя в карты с надоевшими приятелями или шататься взад-вперед по курсу? Нет, надо положить конец этому безделью. Все быстрее и быстрее шагая сквозь летнюю ночь, я с подлинной страстью молодого, внезапно пробудившегося к жизни человека даю себе слово: отныне я изменю свою жизнь. Буду реже ходить в кафе, брошу дурацкий тарок и бильярд, решительно покончу с идиотской привычкой убивать время, от которой только тупеешь. Лучше буду чаще навещать больную и даже всякий раз нарочно готовиться к тому, Чтобы рассказать девушкам что-нибудь милое и забавное, мы станем играть в шахматы или как-нибудь еще приятно проводить время. Уже одно намерение всегда помогать другим окрыляет меня. От избытка чувств мне хочется запеть и выкинуть какую-нибудь глупость. Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда сознает, что нужен другим. Вот так и только так случилось, что в последующей неделе я проводил послеобеденные часы, а то и почти все вечера у Кекешфальвов. Вскоре эти дружеские посещения стали привычными и даже повлекли за собой небезопасную избалованность. Но зато какой соблазн для молодого человека, которого с детских лет перебрасывали из одного военного заведения в другое, неожиданно после мрачных казарм и прокуренных казино обрести домашний очаг, приют для души. После службы в половине пятого или в пять я отправлялся к ним. Не успевал я еще поднести руку к дверному молотку, как слуга уже радостно распахивал дверь, будто он давно выглядывал в какое-то волшебное окошечко, ожидая моего появления. Всё здесь ощутимо свидетельствовало о том, что меня любят и признают своим человеком в доме. Всякой моей маленькой слабости или прихоти тайно потворствовали. Мои любимые сигареты неизменно оказывались под рукой, если накануне я упоминала о новой книге, которую мне хотелось прочитать, то на следующий день она заботливо разрезанная лежала словно случайно на маленьком табурете. Кресло против коляски Эдит непреложно считалось моим. Все это, конечно, мелочи, пустяки, но они согревают стены чужого дома благодатным домашним теплом, неприметно радуют и ободряют. И я держался здесь увереннее, чем когда-либо в кругу товарищей, болтал и шутил от души, впервые осознав, что стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой, и что в полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно. Но была еще одна причина, глубокая и тайная, которая способствовала тому, что ежедневное общение с девушками действовало на меня столь окрыляюще. С тех пор, как меня еще мальчиком отдали в кадетский корпус, то есть в течение 10, даже 15 лет, я беспрерывно находился в мужском окружении. С утра до вечера, с вечера до рассвета, в спальне училища, лагерных палатках, казармах, за столом и в пути, на манеже и в классах, всегда и везде я дышал воздухом, насыщенным испарениями мужских тел. Сперва это были мальчики, потом взрослые парни, но всегда мужчины, только мужчины. И я привык к их энергичным жестам, твердым громким шагам, грубым голосам, к табачному духу, к их бесцеремонности, а нередко и пошлости. Разумеется, я был искренне расположен к большинству моих товарищей и, право же, не мог пожаловаться на то, что они не отвечают мне взаимностью. Но в этой атмосфере недоставало одухотворенности, в ней словно не хватало озона, не хватало чего-то острого, возбуждающего, электризующего. И подобно тому, как наш великолепный военный оркестр, несмотря на эффектное звучание, оставался всего-навсего духовой музыкой, резкой, отрывистой, построенной единственно на ритме, ибо в ней не слышалось нежно-чувствительной мелодии скрипок, так и самые веселые часы в казарме были лишены того облагораживающего флюида, который уже одним своим присутствием вносит в любое общество женщина. Еще 14-летними подростками, когда мы парами, прогуливаясь по городу в своих ладно сшитых кадетских мундирах, встречали других мальчишек, беззаботно болтающих или флиртующих с девочками, мы испытывали смутную тоску, догадываясь, что казарма с ее монастырским режимом безжалостно лишила чего-то нашу юность. В то время как наши сверстники ежедневно на улице, в парке, на катке и в танзале непринужденно общались с девочками, мы, затворники, смотрели на эти существа в коротеньких юбочках, словно на сказочных эльфов, мечтая о разговоре с ними как о чем-то несбыточном. Такие ограничения не проходят бесследно. В последующие годы мимолетные и чаще всего пошлые связи с легко доступными дамами ни в коей мере не могли возместить того, чего я был лишен в годы трогательных мальчишеских мечтаний. И потому, как неловко и застенчиво вел я себя всякий раз, когда мне случалось оказаться в обществе молодой девушки, А ведь я уже успел переспать с добрым десятком женщин. Я чувствовал, что естественная непринужденность из-за слишком долгих ограничений утрачена мною навсегда. И вот случилось так, что неосознанное мальчишеское стремление узнать, какова дружба с молодыми женщинами, а не с усатыми неотесанными товарищами, неожиданно осуществилось самым наилучшим образом. Каждый день после обеда я сидел таким баловнем среди девушек. Звонкая женственность их голосов доставляла мне, не могу выразить это иначе, ощущение почти физической радости. С неописуемым восторгом наслаждался я впервые в жизни обществом молодых девушек, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Тем более, что в силу особых обстоятельств был разомкнут тот невидимый электрический контакт, который неизбежно возникает при длительном общении двух молодых людей разного пола. Наша часами длившаяся болтовня была совершенно свободна от сладостного томления, которое делает таким опасным всякий тет-а-тет в полумраке. Признаться, сначала меня приятно волновали полные чувственные губы Илоны, ее пышные плечи и мадьярская страстность, сквозившая в ее мягких плавных движениях. Не раз я усилием воли удерживал свои руки, подавляя желание одним рывком привлечь к себе это теплое нежное существо с черными смеющимися глазами и осыпать его поцелуями. Но Илона в первые же дни нашего знакомства рассказала мне, что она уже 2 года помолвлена с помощником нотариуса из Бишкерета и только ждет выздоровления Эдит или улучшения в ее состоянии, чтобы с ним обвенчаться. Я догадался, что Кикишвальва обещал бедной родственнице приданое, если она согласится повременить с замужеством. Кроме того, мы поступили бы жестоко и коварно, если бы за спиной этой трогательной, прикованной к своему креслу девушки стали украдкой обмениваться поцелуями и рукопожатиями, не испытывая настоящей влюбленности. Вот почему вспыхнувшая была чувственность очень быстро угасла, и вся искренняя привязанность, на какую я был способен, все более сосредотачивалась на Эдит, обездоленной и беззащитной, ибо в таинственной химии чувств сострадание к больному неминуемо и незаметно сочетается с нежностью. Сидеть подле больной, развлекать ее разговором, видеть, как горестно сжатые губы раскрываются в улыбке, или иной раз, когда она, поддавшись раздражению, уже готова вспыхнуть, одним прикосновением руки смирять ее нетерпение, получая в ответ смущенный и благодарный взгляд серых глаз. В едва заметных проявлениях духовной близости с беспомощной девушкой была особая прелесть, доставлявшая мне такое наслаждение, какого не могло бы дать бурное приключение с ее кузиной. И благодаря этим неуловимым движениям души, сколь многое я постиг за каких-нибудь несколько дней, мне неожиданно открылись совершенно неведомые прежде и несравненно более тонкие сферы чувства. Неведомые и более тонкие, но правда и более опасные. Ибо тщетны все предосторожности и усилия. Никогда отношения между здоровым и больным, между свободным и пленником не могут долго оставаться в полном равновесии. Несчастье делает человека легко ранимым, а непрерывное страдание мешает ему быть справедливым. Как неодолимо тягостное чувство неприязни, которое испытывает должник кредитору, ибо одному из них неизменно суждена роль дающего, а другому только получающего, так и больной таит в себе раздражение, готовое вспыхнуть при малейшем проявлении заботливости. Беспрерывно надо быть начеку, дабы не приступить едва ощутимый рубеж уязвимости, за которым участие уже не успокаивает боль, а лишь сильнее расстравляет рану. Эдит постоянно требовала, и это вошло у нее в привычку, чтобы все прислуживали ей точно принцессе и баловали как ребенка, но уже в следующий миг такое отношение могло ее оскорбить, ибо оно вызывало у нее еще более обостренное ощущение собственной беспомощности. Если, например, предупредительно придвигали столик, чтобы ей не приходилось тянуться за книгой или чашкой, она в ответ метала гневный взгляд. «Думаете, я сама не могу взять, что мне нужно?» И подобно тому, как зверь за решеткой иной раз без всякого повода бросается на сторожа, к которому обычно ластится, Эдит иногда доставляла злую радость одним ударом разрушить наше безоблачное настроение, внезапно назвав себя жалкой калекой. В такие напряженные моменты приходилось крепко брать себя в руки, чтобы удержаться от упреков злобной раздражительности, который вряд ли был бы справедлив. Но, к моему изумлению, я всякий раз находил в себе силы для этого, ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю хотя бы и в одном единственном случае, тот, получив чудодейственный урок, научился понимать всякое несчастье, как бы на первый взгляд странно или безрассудно оно ни проявлялось. Вот почему гневные вспышки Эдит, повторявшиеся от случая к случаю, не вводили меня в заблуждение. Напротив, чем несправедливее и мучительнее для окружающих бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали. И я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не только больного, но и его близких. Сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец, и кузина всей душой жалели бедняжку, но в их жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом, больная была для них просто больной, и они покорно пережидали, пока отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня. Я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик, и едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне, когда она теряла самообладание, только произнести что-нибудь вроде «Но, милая фрейлин Эдит», и она сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она охотнее всего убежала бы, куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попрощался с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросало в дрожь. «Вы придете завтра? Ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей». В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обретал такую власть над людьми. Но такова уж юность. То, что познается впервые, захватывает ее целиком до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры. Что-то странное начало твориться со мной, едва я обнаружил, что мое сочувствие не только радостно волнует меня, но и благотворно действует на окружающих. С тех пор, как я впервые ощутил в себе способность к состраданию, мне стало казаться, будто в мою кровь проникло какое-то вещество, сделало ее краснее, горячее и заставило быстрее бежать по жилам. Мне вдруг стало чуждым оцепенение, в котором я прозябал долгие годы точно в серых холодных сумерках. Сотни мелочей, на которые я прежде просто не обращал внимания, теперь занимали и увлекали меня. Я стал замечать подробности, которые меня трогали и поражали, словно первое соприкосновение с чужим страданием сделало мой взор мудрым и проницательным. А поскольку наш мир, каждая улица и каждый дом, насквозь пропитан горечью нищеты и полон превратностей судьбы, то все мои дни отныне проходили в непрерывном и напряженном наблюдении. Так, например, объезжая лошадь, я ловил себя теперь на том, что уже не могу, как бывало, изо всей силы хлестнуть ее по крупу, ибо тут же меня охватывало чувство стыда, и рубец словно горел на моей собственной коже. А когда наш вспыльчивый ротмистер бил наотмашь по лицу какого-нибудь беднягу рядового за то, что тот плохо подтянут, и провинившийся стоял на вытяжку, не смея пошевельнуться, у меня гневно сжимались кулаки. Стоявшие кругом солдаты молча глазели или из-под тишка посмеивались, и только я один видел, как у парня из-под опущенных век выступают слезы обиды. Я не мог больше выносить шуток по адресу неловких или неудачливых товарищей. С тех пор, как я, увидев эту беззащитную, беспомощную девушку, понял, что такое муки бессилия, всякая жестокость вызывала во мне гнев, всякая беспомощность требовала от меня участия. С той минуты, как случай заронил мне в душу искру сострадания, я начал замечать простые вещи, прежде ускользавшие от моего взора. Сами по себе они мало что значат, но каждая из них трогает и волнует меня. Например, я вдруг замечаю, что хозяйка табачной лавочки, где я всегда покупаю сигареты, Считая деньги, подносит их слишком близко к выпуклым стеклам своих очков, и тут же у меня возникает подозрение, что ей грозит катаракта. Завтра, думаю я, осторожно ее расспрошу и, может быть, даже уговорю нашего полкового врача Гальдбаума осмотреть ее. Или вдруг вижу, что вольно определяющиеся в последнее время откровенно игнорируют маленького рыжего К. Догадываюсь о причине, в газетах писали, причем тут он, бедный малый, что его дядя арестован за растрату. Во время обеда я нарочно подсаживаюсь к нему и завязываю разговор, тотчас ощутив по его благодарному взгляду, что он понимает, я делаю это просто для того, чтобы показать остальным, как несправедливо и плохо они поступают. Или выклянчиваю прощение для одного из своих улан, которого неумолимый полковник приказал поставить на 4 часа под ружье. Каждый день я нахожу множество поводов вновь и вновь испытать эту внезапно открывшуюся мне радость, и я даю себе слово. Отныне помогать любому и каждому, сколько хватит сил. Не быть ленивым и равнодушным, возвышаться над самим собой, обогащать собственную душу, щедро отдавая ее другим, разделять судьбу каждого, постигая и превозмогая страдания могучей силой сострадания. И мое сердце, девясь самому себе, трепещет от благодарности к больной, которую я невольно обидел, и несчастье которой научило меня волшебной науке действенного сочувствия. Но вскоре я был пробужден от этих романтических грез, и притом самым безжалостным образом. Вот как это случилось. В тот вечер мы играли в домино, потом долго болтали, и никто из нас не заметил, как пролетело время. Наконец, в 11:30 я бросаю испуганный взгляд на часы и поспешно прощаюсь. Еще в вестибюле, куда меня провожает отец Эдит, мы слышим с улицы шум, словно гудят 100 000 шмелей. Дождь льет, как из ведра. «Автомобиль довезет вас?» — успокаивает меня Кикишфальва. «Это совершенно излишне», — возражаю я. «Мне просто неловко, что шоферу ради меня придется в 11:30 снова одеваться и выводить машину из гаража. Столь заботливое отношение к людям появилось у меня лишь в последние недели. Но в конце концов, уж слишком заманчиво в такую собачью погоду спокойно доехать домой в уютной кабине, вместо того, чтобы добрых полчаса шлепать в тонких лаковых ботинках по шоссе и промокнуть до костей, и я уступаю. Несмотря на дождь, старик провожает меня до автомобиля и сам укрывает мне колени пледом. Шофер заводит машину, и мы летим сквозь разбушевавшуюся стихию. Удивительно приятно и удобно ехать в бесшумно скользящем автомобиле. Но вот мы уже сворачиваем к казарме, как невероятно быстро мы домчались. И я, постучав в стекло, прошу шофера остановиться на площади ратуши. В элегантном лимузине Кикишфальвы к казарме лучше не подъезжать. Я знаю, никому не придется по вкусу, если простой лейтенант, словно какой-нибудь эрцгерцог, с блеском подкатит в шикарном автомобиле, и шофер в ливрее распахнет перед ним дверцу. На такое бахвальство наши начальники смотрят косо, а кроме того, инстинкт уже давно предостерегает меня. Как можно меньше смешивать оба моих мира, роскошный мир Кикишфальвов, где я свободный человек, независимый и избалованный, и мир службы, в котором я должен беспрекословно повиноваться, в котором я жалкий бедняк, каждый раз испытывающий огромное облегчение, если в месяце не 31 день, а 30. Подсознательно одно мое «я» ничего не желает знать о другом. Временами я и сам не могу различить, который же из двух настоящий Тони Гофмиллер. Тот в доме Кикишфальвы или тот на службе. Шофер послушно тормозит на площади ратуши в 2 кварталах от казармы. Я выхожу, поднимаю воротник и собираюсь побыстрее пересечь широкую площадь, но как раз в эту секунду дождь хлынул с удвоенной силой, и ветер мокрым бичом хлестнул меня по лицу. Лучше несколько минут переждать в какой-нибудь подворотне, думаю я, чем бежать 2 переулка под ливнем. Или, наконец, зайти в кафе, оно еще открыто, и посидеть в тепле, пока проклятое небо не опорожнит свои самые большие лейки. До кафе всего 6 домов. И смотри-ка, за мокрыми оконными стеклами тускло мерцает свет. Наверное, приятели еще торчат за нашим постоянным столиком. Отличный случай загладить свою вину, ведь мне уже давно бы следовало показаться. Вчера, позавчера, всю эту, да и прошлую неделю я здесь не был, и, по совести говоря, у них есть основания на меня злиться. Если уж изменяешь, так хоть соблюдай приличие. Я открываю дверь. В зале кафе газовые рожки из экономии уже погашены, повсюду валяются развернутые газеты, а маркер Эуген подсчитывает выручку. Но позади в игорной комнате я вижу свет и поблескивание форменных пуговиц. Ну, конечно, они еще здесь, эти заядлые картежники, старший лейтенант Йожи, лейтенант Ференс и полковой врач Гальдбаум. Видимо, они давно окончили партию, но все еще лениво развалившись, пребывают в хорошо знакомом мне состоянии ресторанной дремоты, когда страшнее всего двинуться с места. Понятно, что мой приход, прервавший унылое безделье, для них все равно, что дар Божий. «Привет, Тони!» Ференс словно по тревоге поднимает остальных. «Моей ли хижине такая честь?» декламирует полковой врач, который, как у нас острят, страдает хроническим цитатным поносом. Три пары сонных глаз, прищурившись, улыбаются мне. «Здорово! Здорово! Их радость мне приятна!» «И в самом деле, они славные парни, думаю я!» Ничуть не обиделись на меня за то, что я столько времени пропадал, даже не извинившись и ничего не объяснив. Чашку черного заказываю я кельнеру, сонно шаркающему ногами, и с неизменным «ну что новенького», которым начинается у нас всякая встреча, придвигаю к себе стул. Широкое лицо Ференса расплывается еще шире, прищуренные глаза почти исчезают в красных, как яблоки, щеках, медленно секуче открывается рот. «Что ж, самая свежая новость», — довольно ухмыляется он, «что ваше благородие опять соизволили пожаловать в нашу скромную лачугу». А полковой врач откидывается назад и декламирует с кайнцевской интонацией.
Кайнц Йозеф, 1858-1910. Известный австрийский актер-трагик.
«Магадев, земли владыка, к нам в шестой не сходит раз, чтоб от мала до велика самому изведать нас».
Иоганн Вольфганг Гёте, баллада «Бухе Баедера».
Все трое смотрят на меня с усмешкой, и мне сразу становится не по себе. Лучше всего, думаю, я поскорее начать самому, не дожидаясь, пока они примутся расспрашивать, почему я не показывался все эти дни и откуда явился сейчас. Но не успеваю я открыть рот, как Ференс многозначительно подмигивает Ёже и толкает его локтем. «Полюбуйся-ка», — показывает он под стол. «Ну что скажешь? Лаковые штиблеты в такую собачью погоду и новенький мундир». «Да, Тони свое дело знает. Подыскал тепленькое местечко. Наверное, чертовски здорово там у старого манихея, а? Каждый вечер 5 блюд, рассказывал аптекарь. Икра, каплуны, настоящий болс.
Сорт виски.
И отборные сигары. Это тебе не наша жратва в рыжем льве. Ай да Тони. Ему палец в рот не клади. А мы-то думали. Простак». Ёжи тотчас подхватывает. «Только вот товарищ он никудышный». «Да, брат Тони. Ну что тебе стоило намекнуть своему старикашке? Вот, мол, старина. Есть у меня 2 закадычных приятеля. Парни, что надо, тоже не с ножа едят. Я их как-нибудь к вам приволоку. А ты вместо этого думаешь, пусть их лакают свою пельзенскую кислятину да проперчивают себе глотки осточертевшим гуляшом. Вот уж товарищ так товарищ. Ничего не скажешь. Себе все, а другим шиш. Ну а толстого упмана ты мне притащить догадался? Если да, то на сегодня я тебя прощаю». Все трое смеются и причмокивают губами. Я внезапно краснею до корней волос. Черт возьми, откуда этот проклятый ёжи мог узнать, что Кекешфальва, провожая меня, действительно сунул мне в карман мундира одну из своих превосходных сигар? Он делает это всякий раз. Неужели она торчит оттуда? Хоть бы они не заметили. В смущении я делано смеюсь. Еще чего? Упмана. А подешевле не хочешь? Думаю, что сигарета 3-го сорта тоже сойдет. И протягиваю ему открытый портсигар, но в тот же миг отдергиваю руку. Позавчера мне исполнилось 25 лет, Девушки каким-то образом об этом проведали, и за ужином, поднимая со своей тарелки салфетку, я почувствовал, что в ней завернуто что-то тяжелое. Это был портсигар, подарок ко дню рождения. Однако Ференс успел заметить новую вещицу. В нашей тесной компании малейший пустяк — событие. «А это что такое?» — гудит он. «Новая амуниция?» Он спокойно забирает у меня портсигар, что я могу поделать. Ощупывает его, осматривает и, наконец, взвешивает на ладони. «Слушай», — поворачивается он к полковому врачу. «По-моему, это настоящее. Ну-ка, погляди как следует. Ведь твой почтенный родитель знает толк в таких делах. Да и ты, наверное, лицом в грязь не ударишь». Полковой врач Гальдбаум, сын ювелира из Дрогобыча, водружает пенсне на свой несколько толстоватый нос, берет портсигар, взвешивает в руке, разглядывает со всех сторон и с видом знатока постукивает по крышке согнутым пальцем. «Золото», — ставит он окончательный диагноз. «Чистое золото, с пробой чертовски тяжелое. Всему полку можно зубы запломбировать. 700-800 крон цена». Произнеся свой приговор, изумивший прежде всего меня самого, я был уверен, что это обыкновенная позолота, он передает портсигар ёже, который берет его уже куда почтительнее. Подумать только, какое благоговение мы, молодые парни, испытываем перед драгоценностями. Ёже рассматривает его, ощупывает, глядится в зеркальную поверхность крышки и, наконец, нажав рубиновую кнопку, открывает его и озадаченно восклицает.
«Ого! Надпись! Слушайте, слушайте! Нашему милому другу Антону Гафмиллеру ко дню рождения, Илона, Эдит». Теперь все трое уставились на меня. «Черт побери!» — с шумом выдыхает, наконец, Ференс. «А ты за последнее время неплохо научился выбирать себе друзей. Мое почтение. От меня бы ты получил самое большее латунную спичечницу». Судорога сдавливает мне горло. Завтра весь полк будет знать о золотом портсигаре, который мне подарили девицы Кикишфальва, и наизусть повторять надпись. «Что ж ты не покажешь свою шикарную коробочку?» — скажет Ференс в офицерском казино, чтобы высмеять меня. «И мне придется покорнейше предъявлять подарок господину ротмистру, полковнику. Все будут взвешивать его в руке, оценивать и, ухмыляясь, читать надпись. Затем неизбежно начнутся расспросы и остроты, а мне в присутствии начальства нельзя быть невежливым». В смущении, спеша закончить разговор, я предлагаю: «Ну как, еще партию второк?» Тут их добродушные усмешки сменяются хохотом. «Как тебе это нравится, Ференс?» — подталкивает его Юже. «Теперь в половине первого, когда лавочка закрывается, ему приспичило играть второк». А полковой врач, лениво откидываясь на спинку стула, изрекает: как же, счастливые часов не наблюдают». Все хохочут, смакуя пошлую шутку. Но вот приближается маркер Эуген и почтительно, но настойчиво напоминает: «Закрываемся, господа. Мы идем вместе до самой казармы, дождь прекратился, и на прощание пожимаем друг другу руки. Ференс хлопает меня по плечу: «Молодец, что заглянул к нам», и я чувствую, что это говорится от чистого сердца. Почему я, собственно, так рассвирепел? Ведь все трое, как один, хорошие и славные ребята, без тени недоброжелательства и зависти. А если они слегка прошлись на мой счет, так это не со зла.
Верно. Зла они мне не желали, эти добрые малые, но своими идиотскими расспросами и насмешками безвозвратно лишили меня уверенности в себе. Дело в том, что необычные отношения с Кикишфальвами удивительнейшим образом укрепили во мне чувство собственного достоинства. Впервые в жизни я ощутил себя дающим, помогающим, и вот теперь я узнал, как смотрят другие на эти отношения, или вернее, какими неизбежно должны они казаться людям, не знающим всех скрытых взаимосвязей. Но что могли понять посторонние в утонченной радости сострадания, которой, не могу выразить это иначе, я отдался словно неодолимой страсти? Для них было совершенно бесспорно, что я окопался в щедром гостеприимном доме, Единственно ради того, чтобы, втеревшись в доверие к богачам, пировать за их счет и выклянчивать подачки. При этом в душе они вовсе не желают мне зла. Славные ребята, они не завидуют ни моему теплому местечку, ни хорошим сигарам. Без сомнения, они не видят ничего бесчестного или нечистоплотного, а это как раз и бесит меня больше всего. В том, что я позволяю штафиркам носиться со мной, по их понятиям, наш брат-кавалерийский офицер еще оказывает честь этакому торгашу, садясь за его стол. Без всякой задней мысли ференцы ёжи восхищались золотым портсигаром. Напротив, им даже внушило некоторое уважение то, что я сумел заставить раскошелиться моих покровителей. Но сейчас меня беспокоит другое. Я сам начинаю сомневаться в собственных побуждениях. Не веду ли я себя и впрямь как нахлебник? Могу ли я, взрослый человек, офицер, допускать, чтобы меня изо дня в день кормили, поили и обхаживали? Вот, например, этот золотой портсигар. Его мне ни в коем случае не следовало брать. Точно так же, как и шелковое кашне, которое они недавно повязали мне на шею, когда на дворе дул сильный ветер. Куда это годится, чтоб кавалерийскому офицеру совали в карман мундира сигары на дорогу? Да еще... Господи, завтра же поговорю с Кикишфальвой. Еще это верховая лошадь. Только сейчас меня осенило. Позавчера он что-то бормотал, будто мой гнедой мерин, которого я купил, разумеется, в рассрочку и еще не расплатился, не так уж хорош с виду. В этом он, увы, не ошибся. Но то, что он хочет одолжить мне со своего завода трехлетку, отличного коня, на котором вам не стыдно будет показаться, это уж нет. Увольте. Вот именно. Одолжить. Теперь-то я понимаю, что это значит. Старик обещал Илоне приданое при условии, что она всю жизнь будет опекать его больную дочь, а теперь он намерен купить и меня, заплатив наличными за мое сострадание, мои шутки, мою дружбу. А я, простофиля, чуть было не попался на эту удочку, даже не заметив, что все время унижаю себя, превращаюсь в приживала. Чепуха, тут же говорю я себе, вспоминая, как старик робко дотронулся до моего рукава, как светлеет всякий раз его лицо, едва я переступаю порог. Я знаю, сердечная братская дружба связывает меня с обеими девушками. Нет, они не считают, сколько рюмок я выпил. А если что и заметят, искренне радуются, что мне у них хорошо. Чушь, ерунда, твержу я себе снова и снова. Глупости. Этот старик любит меня больше, чем родной отец. Но какой толк уговаривать и убеждать себя, если внутреннее равновесие нарушено? Я чувствую, что Ёжи и Ференс своим подтруниванием положили конец чувству полной непринужденности. Ты в самом деле ходишь к этим богатым людям только из сострадания, только из сочувствия? Придирчиво спрашиваю я себя. А нет ли здесь изрядной доли тщеславия и жажды удовольствий? Так или иначе, но ты обязан внести во все это ясность. И чтобы начать сразу, я решаю сократить отныне свои посещения и завтра же пропустить обычный визит в усадьбу. Итак, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференцем и Ёжи вваливаемся в кафе. Просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию в тарок. Но я играю дьявольски скверно. Прямо против меня в обшитой панелью стене круглые часы, и вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени. 4:20, 4:30, 4:40, 4:50. В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено, и если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают с возгласом: «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью. За 2,5 недели я не пропустил ни одного вечера, и, должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут. Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду. Или, пожалуй, лучше послать денщика. «Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь. Не зевай». Злится Ёжа и бросает на меня свирепый взгляд. Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение. «Знаешь что, давай поменяемся местами».
«Пожалуйста, но к чему?»
«Сам не знаю, вру я. Уж очень тут шумно. Это мне действует на нервы. На самом же деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает, я ни на чем не могу сосредоточиться. Снова и снова мучаюсь сомнением, может быть, снять телефонную трубку и извиниться. Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие – не электрический контакт. Его нельзя включить и выключить, когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своей собственной. Да пропади оно все пропадом, злюсь я на самого себя. Ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно. И повинуясь тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Ёжа и Ференса, а против Кекешфальвов. Ничего, пусть подождут разок. Пусть увидят, что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их. Привычка связывает, а я не хочу чувствовать себя связанным каким-либо обязательством. Так глупо упорствуя, просиживаю я в кафе 3,5 часа до 7:30, стараясь доказать самому себе, что я волен приходить и уходить, когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих кекешфальвов мне совершенно безразличны. В 7:30 мы поднимаемся из-за стола. Ференс предложил пошататься немного по курсу. Но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. «Постой-ка, да ведь это Илона». «Ну, конечно». Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому плавному покачиванию бедер. Но куда ж она так спешит? Это не прогулочный шаг, а стремительный бег. Впрочем, как бы там ни было, поскорей за милой пташкой не дадим ей упорхнуть. Пардон, несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно рад, что племянницу Кекешфальвы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок. «Илона, Илона! Погодите, постойте!» — кричу я ей вслед, меж тем, как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее нисколько не удивляет. Разумеется, она заметила меня еще тогда при выходе из кафе. «Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям. Или, может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую?» «Нет-нет», — бормочет она чуть смущенно. «Я тороплюсь. Меня ждут дома». «Не беда, подождут еще 5 минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Не глядите на меня так сурово. Пойдемте». Вот бы взять ее под руку. Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться, а если я попадусь на глаза товарищам с такой красавицей, тем лучше. Но Илона чем-то встревожена. «Нет, правда, мне нужно домой», — поспешно отвечает она. «Вот и автомобиль ждет». И в самом деле с площади ратуши меня почтительно приветствует шофер. «Но до машины-то вы мне позволите вас проводить?» «Разумеется», — бормочет она с какой-то непонятной тревогой. «Разумеется. Кстати, почему вы сегодня не пришли?»
«Сегодня?» — медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминая. «Сегодня?»
«Ах да, дурацкая история. Полковник надумал обзавестись новой лошадью, так вот нам всем пришлось идти любоваться покупкой, да еще по очереди объезжать коня. В действительности это произошло еще 1 месяц назад. Да, врать я не умею». Илона колеблется, желая что-то возразить. Почему она все время теребит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой? Потом вдруг быстро спрашивает. Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной? Держись, говорю я себе. Не поддавайся. Хоть раз, хоть один единственный день. И я огорченно вздыхаю. Как жаль. Мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшний день все равно потерян. Вечером у нас собирается компания. Я должен быть там. Она пристально смотрит на меня. Странно. В эту минуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит, и не произносит ни слова. Не знаю, из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу, Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло. «Но завтра вы придете?» «Да, завтра непременно». Автомобиль трогается с места, я не очень доволен собой. Что означает эта торопливость Илоны, это беспокойство? Точно она опасалась, как бы ее не увидели со мной. Почему она так поспешно уехала? И потом. Мне следовало, по крайней мере, из вежливости, передать привет ее дяде, несколько теплых слов Эдит, ведь они не сделали мне ничего дурного. Но с другой стороны, я доволен своей выдержкой. Я устоял, как бы там ни было. А теперь они уже не подумают, что я им навязываюсь. Хоть я и обещал Илоне прийти на следующий день в обычное время, я предусмотрительно заранее извещаю по телефону о своем визите. Лучше строго соблюдать все формальности. Формальности – это гарантии. Мне хочется показать, что я не прихожу в дом незваным гостем. Отныне я намерен всякий раз осведомляться, насколько желателен мой визит. Впрочем, можно не сомневаться, что меня ждут. Слуга уже стоит перед распахнутой дверью, и когда я вхожу, угодливо сообщает. Барышня наверху, на террасе, они изволят просить господина лейтенанта подняться к ним. И добавляет. Кажется, господин лейтенант еще никогда не были наверху. Господин лейтенант будут удивлены, до чего там красиво. Он прав, добрый старый Йозеф. Я и в самом деле ни разу не бывал на башне, хотя часто и с интересом разглядывал это странное нелепое сооружение. Некогда я уже упоминал, что угловая башня давно развалившегося или снесенного замка, даже девушкам история усадьбы в точности неизвестна. Громоздкое квадратное строение долгие годы пустовало и служило складом. В детстве Эдит, к ужасу родителей, часто взбиралась по шатким ступенькам на чердак, где среди старого хлама метались сонные летучие мыши, и при каждом шаге по прогнившим балкам взлетало густое облако пыли. Но именно за его таинственность и бесполезность, склонная к фантазиям девочка избрала местом своих игр и сокровенным убежищем, это ни к чему непригодное помещение, из грязных окон которого перед ней открывался бескрайний простор. А когда случилась беда, и Эдит уже не смела надеяться, ее ноги в ту пору были совершенно неподвижны. Побывать снова на своем романтическом чердаке, она почувствовала себя ограбленной. Отец часто замечал, с какой горечью поглядывает она иной раз на неожиданно утерянный рай детских лет. И вот, чтобы сделать ей сюрприз, Кекешфальва воспользовался 3 месяцами, которые Эдит проводила в Германии в санатории, поручил одному венскому архитектору перестроить старую башню и сделать наверху удобную террасу. Когда осенью Эдит после едва заметного улучшения привезли домой, надстроенная башня была уже оборудована просторным лифтом, и больная получила возможность, не покидая кресла, в любой час подниматься наверх. Так она вновь обрела мир своего детства. Архитектор, несколько стесненный во времени, больше заботился о практических удобствах, нежели о сохранении стиля. Жесткие прямые формы голого куба, насаженного на 4-угольную башню, были бы гораздо уместнее в портовом доке или на электростанции, чем рядом с уютными и замысловатыми барочными линиями маленькой усадьбы, построенной, вероятно, еще во времена Марии Терезии. Но так или иначе, желание отца оказалось исполненным. Эдит была восхищена террасой, неожиданно избавившей ее от тесноты и однообразия комнат. С этой наблюдательной вышки, принадлежавшей только ей одной, она могла обозревать в бинокль обширную плоскую, как тарелка, равнину и все, что творилось вокруг. Сев и жатву, труд и забавы. Вновь связанная с миром после многолетнего уединения, она часами глядела на веселые игрушечные поезда, которые проносились вдали, оставляя крендельки дыма. Ни одна повозка на шоссе не ускользала от ее любопытного взгляда, и, как я потом узнал, она часто наблюдала наши выезды на учебный плац. Но из какого-то странного чувства Эдит ревниво оберегала от гостей свой наблюдательный пост, словно это был ей одной принадлежащий мир. Увидев, как взволнован добрый Йозеф, я понял, что приглашение в эту обычно недоступную обсерваторию следует расценивать как особое отличие. Слуга хотел поднять меня на лифте. Он явно гордился тем, что управление дорогой машиной было доверено только ему одному. Но я отказался, узнав от него, что наверх можно пройти по узкой винтовой лестнице, на которую падал свет из пробитых в наружной стене отверстий. Я сразу же представил себе, как интересно должно быть, поднимаясь с этажа на этаж, обозревать все новые дали. И действительно, каждая из этих узких незастекленных амбразур открывала чарующую картину. Над летним ландшафтом точно золотая паутина лежал безветренный ясный горячий день. Почти недвижно застыли струйки дыма над трубами одиноких домов и усадеб. Виднелись, каждый контур будто ножом врезан в ярко-синее небо, крытые соломой хижины с неизбежным гнездом аиста на коньке крыши и сверкавшие, как отшлифованный металл, утиные водоемы. Среди восковых нив мелькали крохотные фигуры крестьянок, на пруду женщины полоскали белье, на лугах паслись пятнистые коровы, под тщательно расчерченным квадратом полей тащились запряженные валами тяжелые вазы и сновали проворные тележки. Когда я поднялся примерно на 90 ступеней, моему взору открылась чуть ли не вся венгерская равнина до подернутого дымкой горизонта, над которым тянулась волнистая синеватая линия, вероятно, Карпаты. Слева же, поблескивая луковкой колокольни, уютно расположился наш городок. Я узнал казарму, ратушу, школу, учебный плац. Впервые со дня моего приезда в здешний гарнизон я ощутил непритязательное очарование этого заброшенного уголка. Но предаваться безмятежному и радостному созерцанию мне было некогда. Я уже добрался до террасы и должен был приготовиться к встрече с больной. Сначала я ее вообще не обнаружил. Передо мной оказалось мягкое соломенное кресло с широкой спинкой, которое, словно пестрая выпуклая раковина, скрывало фигуру Эдит. Лишь постоявшему рядом столику с книгами и открытому граммофону, я понял, что она здесь. Я не решился подойти к ней без предупреждения. Это могло бы испугать девушку, если она задремала или замечталась. И двинулся вдоль парапета, чтобы оказаться у нее перед глазами. Но, сделав несколько осторожных шагов, я заметил, что она спит. Худенькое тело заботливо уложено в кресло-каталку, ноги укутаны мягким одеялом, голова покоится на белой подушке. Обрамленное рыжеватыми волосами овальное детское личико слегка повернуто, и заходящее солнце придает ему янтарно-золотистый оттенок, некую видимость здоровья. Невольно я останавливаюсь и в нерешительном ожидании разглядываю спящую, как разглядывают картину. Ведь, по правде говоря, несмотря на то, что мы часто бывали вместе, мне еще ни разу не представлялось случая посмотреть на нее в упор, ибо она, как все чувствительные и сверхчувствительные люди, инстинктивно противится таким настойчивым взглядам. Даже если нечаянно во время разговора поднимешь на нее глаза, сразу же ее лоб между бровями прорезает сердитая складка, взор становится тревожным, губы дрожат, ее лицо не остается спокойным ни на секунду. И только теперь, когда она беззащитная, неподвижно лежит с закрытыми глазами, я могу впервые, испытывая при этом такое ощущение, будто делаю что-то неподобающее, чуть ли не ворую, рассмотреть Эдит. В угловатых, как бы незавершенных чертах ее лица удивительным образом сочетается детское с женственным. Губы полураскрыты, как у жаждущей, она дышит тихо и ровно, но даже это ничтожное усилие вздымает холмики ее детской едва наметившейся груди. как бы в изнеможении припало к подушке бескровное лицо в рамке рыжеватых волос. Я осторожно подхожу ближе. Тени под глазами, синие жилки на висках, розовато просвечивающие крылья носа выдают какой тонкой прозрачной оболочкой, защищает ее от окружающего мира алебастрово-бледная кожа. Каким впечатлительным должен быть человек, подумалось мне, если его нервы почти обнажены. Как нестерпимо должно страдать это легкое, как пушинка, тело, словно нарочно созданное для бега, для танца, для парения, но беспощадной судьбой навсегда прикованное к жесткой тяжелой земле. Несчастное. Я вновь ощущаю, как во мне забил горячий источник, вновь ощущаю мучительно опустошающий и в то же время невероятно волнующий прилив сострадания. Мои пальцы дрожат от желания ласково погладить ее руку, мне хочется наклониться над спящей и сорвать с ее губ улыбку, если она проснется и узнает меня. Порыв нежности, которая неизменно появляется вместе с чувством сострадания, когда я думаю о ней или гляжу на нее, толкает меня ближе к креслу. Только бы не спугнуть этот сон, который уносит ее от самой себя, от суровой действительности. Внутреннюю близость к больным полнее всего ощущаешь, когда видишь их спящими, когда все страхи спят вместе с ними, и они совершенно забывают о своем недуге, а на полуоткрытые губы, словно бабочка на трепещущий лист, опускается улыбка, чуждая, совсем не свойственная им улыбка, которая исчезает в первый же миг пробуждения. Какой это дар Божий, думаю я, что искалеченные, изуродованные, обиженные судьбой, хоть во сне не помнят о своих недугах, что добрый волшебник сон тешит их иллюзии красоты и совершенства, что в мире сновидений страдальцу удается избавиться от проклятия, тяготеющего над его телом. Но больше всего меня умиляют руки девушки, скрещенные поверх одеяла, эти нежные в бледных прожилках тонкие кисти, с хрупкими суставами и заостренными голубоватыми ногтями, бескровные и немощные. Они, быть может, еще достаточно сильны, чтобы приласкать маленького зверька или птичку, кролика, голубя, но слишком слабы, чтобы схватить, удержать что-нибудь. Можно ли, содрогаясь, думаю я, такими беспомощными руками защищаться от настоящего страдания, бороться, отбиваться? И я почти с отвращением вспоминаю о своих собственных руках, крепких, тяжелых, мускулистых, одним рывком поводьев усмиряющих самого строптивого коня. Невольно мой взгляд падает на ворсистое одеяло, которое тяжелым, слишком тяжелым для такого воздушного существа грузом, придавило ее острые колени. Под этим непроницаемым для глаз покровом лежат в мертвой неподвижности, я не знаю, разможженные, парализованные или просто ослабшие, у меня никогда не хватало мужества спросить. Бессильные ноги, стиснутые стальными или кожаными шинами. При каждом движении страшные аппараты, словно кандалы, сжимают непослушные суставы. Она вынуждена повсюду волочить за собой эту дребезжащую скрипучую мерзость. Она — нежная, слабая. Та, которой самой природой предназначена не ходить, а бегать и летать, как на крыльях. Эта мысль заставила меня вздрогнуть так сильно, что даже зазвенели шпоры. Конечно, шум был ничтожный, еле слышное бряцание. И все же оно донеслось к ней сквозь сон, разорвав его тонкую оболочку. Беспокойно вздохнув, она еще не открывает глаз, но ее руки уже просыпаются. Они разжимаются, подтягиваются, снова сжимаются, как будто пальцы, пробуждаясь, зевают. Потом ресницы приподнимаются, растерянно моргают, а глаза с удивлением ощупывают все вокруг. Вдруг ее взор останавливается на мне и сразу же делается пристальным. Пока это чисто зрительный контакт, еще не включивший определенную мысль или воспоминание. Еще одно усилие, и вот она уже совсем проснулась и узнала меня. Кровь пурпурной струей заливает ее щеки, разом отхлынув от сердца. И снова, как в тот раз мне кажется, будто хрустальный бокал внезапно наполнили алым вином.